чтобы как-то сберечь свои владения и свое достоинство, правителям Лу приходилось проявлять чудеса дипломатической изворотливости. Чаще всего они обращались за помощью к постоянным соперникам Ци, полуварварским южным царствам Чу или У. Незадолго до рождения Конфуция лусский правитель даже отстроил себе новый дворец в чусском стиле, который местные аристократы нашли вульгарно пышным и слишком далеким от мудрой безыскусности первых цзоуских царей. Впрочем, и царский дворец, и сам правитель давно уже имели в Лу только декоративное значение. Уже с начала VII века власть в царстве прочно удерживали в своих руках члены трех знатных семей, потомки трех братьев лусского правителя Хуаньгуна. Эти семьи звались по именам трех братьев Мэн, Шу и Цзи, означавшим буквально старший, третий и младший. В 562 году до н.э. предводители этих трех семей поделили между собой территорию царства и почти все его доходы, предоставив правителю выполнять его церемониальные обязанности. Без покровительства трех семей стало невозможно сделать карьеру на государственной службе. Мы видим, что Конфуций жил в обществе, пораженном глубоким кризисом традиционных ценностей. Старые боги умерли, а бездонные глубины небес хранили молчание. На виду у всех клятвопреступники, узурпаторы трона, отцы-убийцы не только благополучно избегали кары духов, но преуспевали и царствовали. Вместе с религией тяжкий кризис переживала этика. Господа беззастенчиво обманывали честных слуг, подданные предавали своего государя, и даже супружеская измена не была редкостью в придворных кругах. Рухнули старые запреты, исчезли целомудренные нравы древних. Алчность, тщеславие, злоба, похоть завладели умами и сердцами людей. А потому и веры в справедливость небесного суда у современников Конфуция заметно поубавилась. Горечью и негодованием дышат строки иных народных песен того времени, звучащих как богоборческий вызов небесам. «Велик ты, небо, вышний свод, но ты не милостив, и шлешь и смерть, и глад на наш народ, везде в стране чинишь грабеж». Ты, небо ввысих, сеешь страх, в жестоком гневе мысли нет. Пусть те, кто злое совершил, за зло свое несут ответ, но кто ни в чем не виноват, за что они в пучине бед. Перевод Штукина. Что было делать свидетелем тогдашнего духовного брожения? Упрямо держаться за одряхлевшие, утратившие власть над умами истины? Разуверившись во всем и вся, искать новые идеалы? Жить, руководствуясь только инстинктами хищника? Конфуций был одним из тех, кто с особенной остротой переживал этот выбор, и он сумел дать на него ответ не просто словами, какими бы правильными и искренними они ни были, а всей своей жизнью. Он стал тем, кто сумел поверить сам и убедить других, что человек способен в любых обстоятельствах оставаться человеком, и что такой человек сильнее самого могущественного тирана. Обратив свои помыслы к учению. «В 15 лет я обратил свои помыслы к учению», скажет о себе Конфуций, оглядываясь на свою давно ушедшую молодость. Какой смысл вкладывал в эти слова престарелый учитель? Едва ли он имел в виду свое школьное обучение, которое началось для него, вероятно, несколько раньше. Несомненно, он имел в виду нечто совсем другое и даже противоположное школярской зубрежке. Он говорил о стремлении расширять свои познания, свое понимание вещей и благодаря этому изменяться, совершенствоваться самому. Он говорил о жизни, пронизанной сознанием и волей, сознательно и вольно прожитой. О нашей воле быть тем, чем мы должны быть. Такое учение оказывается синонимом человеческой культуры и притом взятой в ее самых глубоких, уходящих в тайну творческого духа истоках. У этого учения есть начало, внезапно открытое бездонной глубины сознания, но у него нет конца. Будучи всегда вестником нового, усилие конфуциевой воли к учению дает нам возможность осознать присутствие изначального, снова и снова возвращает нас к недостижимо древнему. Случайно или нет, иероглиф учения стоит первым в тексте бесед и суждений, начальная фраза которого гласит «Учитель сказал». Учиться и всякое время прикладывать выученное к делу, разве это не удовольствие?